«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На минувшей неделе депутаты Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов обратились в Генпрокуратуру с просьбой признать нежелательной на территории России деятельность Института открытого общества, также известного как фонд Сороса. Соответствующий запрос парламентарии направили на имя генпрокурора Чайки, а копии главе МИД Лаврову и министру юстиции Коновалову. Антироссийскую деятельность фонда Сороса необходимо признать нежелательной на территории России до того, как она приобретет те наиболее деструктивные формы, которые мы наблюдали на Украине, в Грузии и иных странах, считают депутаты. КПРФ закрывает открытое общество или нежелательный Сорос, таков подзаголовок нашей сегодняшней беседы с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором фонда Сороса в России, членом Московской хельсинской группы. Добрый вечер, Вячеслав Иванович.
Добрый вечер.
И у нас на прямой телефонной связи будут его оппоненты. Напомните, как пришел в Россию фонд Сороса и почему спустя такое длительное время спохватились коммунисты?
Ну, во-первых, коммунисты спохватились давно. Они всегда не любили этот фонд, не любили Сороса. По идее, это их классовый враг. Это человек, который вообще боролся за так называемое открытое общество. Общество, открытое для разных идей, для разных технологий и так далее. И, конечно, это противоположность тоталитарному обществу, обществу закрытому, в том числе и коммунистическому обществу. И поэтому ясно, что для любого коммуниста то, что, к чему призывает Сорос, это призывы идеологического противника. Противника, который подрывает их коммунистическую веру. Фонд Сороса, Сорос сам пришел в Россию первым, когда еще никаких доноров зарубежных в России не было. Он появился там в 87-м году, тогда, когда Горбачев освободил Сахарова из ссылки, позвонил ему и сказал, что вот вы можете приезжать. И с возвращением Сахарова, по мнению Сороса, в стране изменилась ситуация. И тогда он понял, что в принципе у страны есть шанс стать демократической, стать страной такой, как многие страны мира. Открытой, демократической, с рыночной экономикой, развивающейся и так далее. Вот. И он пришел в Россию для того, чтобы помочь этому процессу. И тогда был организован фонд вместе с фондом культуры советским, вместе с фондом мира. Назывался он «Культурная инициатива». Вот этот фонд действовал до 95 года. В 95 году он был закрыт, и вместо него был открыт Институт открытого общества, тоже, который финансировался личными средствами Джорджа Сороса.
Давайте дадим слово вашему оппоненту Валерию Рашкину, зампреду ЦК КПРФ, первому заместителю главы Думского комитета по делам национальностей. Валерий Федорович, почему вы считаете деятельность фонда Сороса нежелательной на территории нашей страны?
Ну, совершенно вы правы, когда сказали, что мы давно выступали против этого фонда, так как он способствовал развалу Советского Союза и при Горбачеве, этому предателю, самый настоящий предатель, который сделал все, чтобы не стало Советского Союза этой великой державы. Он фонд Сороса, он как раз и финансировал те мероприятия, которые разлагали наше общество изнутри. Под такими словами, ну, вроде бы несущими демократию, свободу слова, значит, на самом деле финансировались под условия, под определенные условия, которые разваливали наши традиции, противоречили нашей культуре. А все прекрасно знает человечество во всем мире, если хочешь развалить страну, развали ее, так сказать, культуру, отлучи ее от традиций. И пусть разговаривают на другом языке, пишут стихи, песни поют, и тогда этой страны не будут. Вот фонд Сороса как раз и был для этого и внедрен, когда еще был великой державой Советский Союз. Так, если брать сегодняшний период, посмотрите, с 93-го года, когда стали формировать бюджет Российской Федерации, то было условие выделения средств из фондов Сороса которые сокращали финансирование на образование. И постепенно, потихонечку превращали наше образование не в систему, которая давали максимальное количество знаний, а в шаблон с ЕГЭ.
Так, Валерий Федорович, давайте на этом остановимся. Вячеслав Иванович, скажите, пожалуйста, как на самом деле обстояло дело?
Ну, я услышал бездну мифов, которые повторяются уже 20 лет, и доказательств которым совершенно нет. Ни одного примера того, как Сорос развалил Советский Союз, ни одного примера, как Сорос ставил условия, чтобы бюджет образования сокращался, а его бюджет увеличивался. Если Сорос разваливал российскую культуру, то почему с Соросом работали такие люди, как академик Лихачев, как Ирина Антонова, как академик Раушенбах, как такие писатели, как Даниил Гранин или Бакланов, Григорий Бакланов? Это все гордость российской культуры. Если они работали в правлении фонда, если они определяли политику, куда пойдут деньги фонда Сороса, а они именно определяли эту политику, потому что в России ни один иностранец фактически не работал в содержательной сфере, только российские эксперты, только люди, вот, подобные тем, кого я назвал. Если они все работали на развал России, то я поздравляю.
Вопрос Юрию Алексеевичу Рыжову, академику Российской академии наук. Юрий Алексеевич, давайте вспомним действительно те годы, когда финансирование отечественной науки было, ну, из рук вон плохо, она финансировалась. Какую роль тогда сыграл фонд Сороса? Вам слово.
Я точно знаю, что фонд Сороса и Джордж Сорос помогал ученым, молодым и сложившимся, выжить в тяжелые 90-е годы. Сделал для этого очень много. Истратил большие деньги. Он вообще, когда еще образовал в 79-м году открытое общество в Соединенных Штатах, он 300 миллионов в год тратил на благотворительность именно в сфере культуры и образования. И в России он с 96 по 2001 год потратил на поддержку конкретных людей, конкретных тематик, направлений, научных направлений 100 миллионов долларов. Тогда это были очень большие деньги.
Ну что ж, давайте дадим слово опять Валерию Федоровичу. Валерий Федорович, вы эти, не знали эти факты? Или вы их как-то иначе истолковываете?
Ведь под хорошими проектами было самое главное, внедриться и потом провести центральную политику, которая была произведена. Я имею в виду сокращение финансирования всей системы образования и науки. Отдельная, значит, помощь отдельным ученым велась, и если бы вообще не велась, тогда бы его давно выгнали, из России в том числе. Поэтому это комплексный подход, очень технологичный подход. Профессионально-технические училища, ведь четко было записано, что если не будет сокращения финансирования ПТУ, а это подготовка руководителей среднего и низшего звена, то фонд Сороса прекратит финансирование. И это правительство, к сожалению, правительство Российской Федерации пошло на это, выбросило из финансирования федерального ПТУ, а затем перевели на региональное и похоронили, и сегодня практически ни один завод не имеет систему подготовки специалистов. И только сегодня, только сейчас начали ее возрождать. А это же было прописано там, в требованиях фонда Сороса при выделении системы материального обеспечения.
Вячеслав Иванович, вы разрушали систему ПТУ?
Нет. То, что сейчас было сказано, это полный абсурд. Пусть покажут хоть один документ, где такой абсурд был написан, что надо сокращать ПТУ и не финансировать колледжи, которые на самом деле это одна из составляющих образования. Впечатление такое, что Сорос был одним из вице-премьеров России, который все и определял. И определял политику в образовании и так далее, и диктовал ее. Я только что объяснил, что все программы в сфере образования, они определялись их параметры, кому давать гранты и так далее, определялись российскими же экспертами и российскими правлениями. Сорос только получал результаты, что на это-то потрачено столько, и все. Отчеты о том, куда уходили его деньги. Он во все это не вмешивался, поскольку люди, говорю, типа Лихачева или типа Роушенбаха, гораздо лучше понимали в системе российского образования, чем мог понимать Сорос. И он им очень доверял, потому что он знал, что это патриоты России. И именно благодаря ему ученые многие не уехали из страны. Именно благодаря ему сохранилось образование в школах, образование в области точных наук, куда он тоже потратил больше 100 миллионов долларов. Были соросовские учителя, соросовские преподаватели и так далее, профессора. Вы приведите хоть один конкретный документ, потому что говорить голословно, что он все развалил, и он наш враг, можно сколько угодно.
Давайте дадим слово Сергею Павловичу Обухову, секретарю ЦК КПРФ, зампреда Думского комитета по делам общественных объединений. Сергей Павлович, может, вы приведете конкретные какие-то обвинения в адрес фонда Сороса, потому что Вячеслав Иванович отказывается пока принимать те голословные упреки, которые вот прозвучали от Валерия Федоровича. Вам слово, Сергей Павлович.
Значит, в любом случае, мы не суд, мы не прокуроры, мы депутаты, которые набрали определенную фактуру из свидетельства из средств массовой информации и предложили тем организациям, которые положены по новому закону, ее проанализировать и сделать свои выводы. Вот, собственно говоря, я думаю, тем же занимаются депутаты и во всех других странах. Поэтому вот у нас возникло предположение, мнение, значит, и мы с этим мнением поделились. Вот весь лейтмотив этого депутатского запроса. Берем доклад Всемирного банка номер 13638 РУС от 22 ноября 1994 года. Там указывается, что он при поддержке фонда Сороса подготовлен. Значит, вот рекомендация. Закрыть профессиональные училища, которые не могут провести структурную перестройку. Это привело к тому, что в России, по сути дела, некому готовить сейчас, кадры для базовых отраслей промышленности. Нет, понятно, что господин Сорос не лично и не был вице-премьером, но был, например, господин Асмолов, который мы считаем, что он, по сути дела, был лоббистом. Я высказываю личные мнения и предположения, поэтому пускай соответствующие организации проверят. Нет,
Вячеслав Иванович, вы...
Значит, дальше.
Давайте.
Следующее. Значит, собственно говоря, рекомендации по финансированию тоже проводились через этих людей. Например, что такое система ЕГЭ? Это тоже, как говорится, соросовское изобретение. То есть в этом докладе говорится о несправедливости и неэффективности экзаменационной системы, поэтому нужно ЕГЭ. Что такое ЕГЭ? И наша партия против этого решительно борется все эти годы, наконец-то хоть по каким-то предметам достучались, что это не может быть основной формой верификации знаний. Она может быть вспомогательной, но когда это только одна, то это просто дебилизация. Но про учебные пособия, которые, наверное, дали кому-то работу, кто их составлял, но анализ этих пособий, на наш взгляд, они просто, деструктивные, антигосударственные, поэтому про это тоже столько написано. Мы тоже приводим эти оценки экспертов.
Да, спасибо, Сергей Павлович.
У государства не было денег, а фонд Сорос соответствующие учебники спонсировал, поэтому,
Вячеслав Иванович, вы печатали доклады Всемирного банка, реализовывали их?
Нет, Всемирный банк – это огромная международная организация, на которую влияние Сороса, если оно и есть, оно минимально. Там определяют свою политику эксперты. Далеко не все рекомендации Всемирного банка принимаются странами. И это только рекомендации, а не диктовка, что делать. Если правительство принимает эти рекомендации, значит, за этим у них стоят какие-то резоны. Почему это или как? Сейчас приписывать ЕГЭ Соросу, Это странно, как минимум, потому что в то время, когда у Сороса было хоть какое-то влияние через его гранты на образование, когда он поддерживал издание действительно большого количества книг, которые стали сейчас библиографической редкостью, да, тогда никаких ЕГЭ не было, как вы
конечно,
помните.
Не было.
А он, если бы он был адептом этого ЕГЭ, он бы их ввел, действительно. Но я еще раз повторяю, что не Сорос определял политику работы фонда в стране. Ее определяли российские эксперты. И вот ваш второй эксперт от Коммунистической партии начал очень аккуратно и вполне разумно, что, конечно, у него есть подозрения, они обратились с соответствующими подозрениями в прокуратуру. Да? Но потом и он не выдержал, и он стал приводить всякие голословные обвинения, что все учебники Сороса, они против страны, они ведут к развалу и так далее. Это действительно учебники, которые помогли изменить парадигму гуманитарного образования, которое все было пропитано идеологией и коммунистическими идеями. И поэтому коммунистам, конечно, такие учебники – это как нож в сердце. Зачем они? Понятно все.
Юрий Алексеевич, вопрос Юрию Рыжову. Как, по-вашему, способствовали Сорос при остановке утечки умов хотя бы на те 90-е годы, когда он работал полноценно в нашей стране? И состоятельно ли обвинения коммунистов, которые только что прозвучали? Вам слово, Юрий Алексеевич.
Вот я послушал ваших сегодняшних гостей. И в отличие от некоторых сегодня высказываний, я бы сказал, что меня ничего не удивляет, когда выступают люди, представляющие карманную маргинальную оппозицию официально в сегодняшнем политическом, если оно существует, пространстве нашей страны. Потому что у нас наступило полное мракобесие в стране, к сожалению, к ужасу. Потому что у нас сегодня не только то, что там инкриминируется сегодняшним, так сказать, реформа в образовании. В образовании как раз реформы прошли без Сороса. Прошли последнее время совершенно катастрофически, в том числе в образовании, а главное еще и в науке. Ведь разгромили академию, к чертовой матери, абсолютно. Управлять стали наукой и образованием какое-то бесчисленное прорва тупых, каких-то тупых, убогих чиновников на всех этажах власти, причем количество этих чиновников, по-моему, превышает критическую массу в несколько раз, что чревато взрывом, в принципе, не сейчас, но когда-то. Поэтому давайте не будем рассматривать вопрос, как Сорос повлиял на то, что сегодня происходит в науке и образовании. То, что происходит в науке и образовании, началось совершенно страшных форм, особенно острых, где-то уже после примерно 2003-2004 года. Сначала на плавниках, а сегодня взрывоопасно, совершенно взрывным образом взорвалось. Это всеобщее заносительство, открытое заносительство, в том числе обращение ваших сегодняшних посетителей. Это и есть прямое доносительство. А доносительство у нас сегодня совершенно открыто идет в средствах массовой информации, в открытых письмах. Это не тайные доносы. Это как будто у нас наступил некий день открытых убийств. Вот, если вы помните, Даниэля. Вот в такой ситуации находится сегодня наше общество. А почему оно таким стало? Может быть, если вы мне еще предоставите слово потом, я пытаюсь вкратце объяснить.
Сергей Павлович, вопрос Сергею Обухову. Вот не согласны ваши оппоненты. Может, еще Сорос и сжег и не он этой зимой?
Потому... Еще бы, значит, они были бы согласны. Это мы представляем диаметрально противоположные взгляды на пути развития страны. Господин Сорос и ваши гости хотят того же, что, значит, уничтожение России, образование. То есть у нас другая программа, поэтому мы, как там говорят, открытое доносительство. Вот у них открытое доносительство, чтобы уничтожить Россию. У нас открытое доносительство, чтобы ее защитить. Вот и у нас вся дискуссия по этому. такие вопросы.
Вячеслав Иванович, какие вопросы у вас к вашим оппонентам?
Да нет, но мне странно, что уничтожает Россию такие люди, которые работали вместе с Соросом, которые я называл. И академик Роушенбах, и академик Лихачев, и писатель Даниил Гранин, наш патриарх.
И Ирина Антонова.
Да, и Ирина Антонова, которая получала награду из рук Путина, наверное, тоже за разрушение культуры России, поскольку она вместе с Соросом работала в программе «Культура» Института «Открытое общество». Вы хоть подумайте немножко, ребята, прежде чем такими обвинениями бросаться. Вы же кроме этих шаблонов ничего не повторяете. Разрушили, убили, противники хотят погубить страну и все. Ну, сколько ж можно об этом говорить-то? Одно и то же. В 95-м году коммунисты той Думы тоже обратились с просьбой проверить деятельность Сороса, который хочет украсть все наши секреты и который поддерживает науку из корыстных побуждений для того, чтобы ее подорвать. Так вот, были слушания в Думе, и ученые, которые поддерживал Сорос, они написали тысячи писем туда для того, чтобы поддержать программу Сороса, потому что она одна спасала тогда целые институты.
Я помню, академик Гальданский выступал.
Да, многие академики, да. Они действительно, они понимали, что без этих денег просто наука не выдержит. А сейчас это называется подрыв российской науки и образования. Ну, хоть подумайте, вот логику-то какую-то надо хоть иметь в голове. Ну, что вы, ребят?
Валерий Федорович, давайте теперь вам слово. Видите, не сходятся пока концы с концами-то. Вот я помню, академик Гальданский, известный физик, он как раз говорил с цифрами в руках, что Сорос спас вот институт фундаментальный. Да, кстати, Вячеслав Иванович, опровергните вот этот миф, что второй экземпляр надо было сдать Соросу любого исследования.
Нет. Ну, это все глупости, опять же, потому что если бы Сорос читал вторые экземпляры всех исследований и выискивал там секреты и отдавал их в ЦРУ, или привлек ЦРУ для этого, то тогда бы у нас уже половина секретов было украдено, да? Но на самом-то деле Сорос поддерживал вообще фундаментальную науку. Там, где секретов нет, там публикуются в научных журналах эти статьи. Он специально не поддерживал прикладную науку именно по этой причине, чтобы его не обвинили в том, что он крадет секреты, не дай бог, еще какие-то военные и так далее. Если бы он хоть один секрет украл, он бы уже давно сидел бы в тюрьме. У нас с этим было строго, и даже тогда. Так что, опять же, ну, что тут говорить?
Слово Валерию Рашкину. Валерий Федорович, как вот вам?
Да.
Ну, вот вроде разрушили несколько мифов. Никакой второй экземпляр никто не сдавал Соросу.
Да ничего вы не разрушили. Вам и разрушать не надо. Для вас все понятно. И для меня все понятно.
Ну, так это что спорить?
Когда у Ельцина сидели советники-американцы и разваливали, значит, нашу российскую экономику, а я из оборонного комплекса. И даже из оборонного комплекса утащили секретные документы и конструкторской технологической документации. Что мне вы говорите?
Сорос.
И когда американцы там сидели, конечно, не американцы были президентом Российской Федерации, а был, значит, этот пьяница Ельцин. Понимаете? Поэтому, конечно, вся ответственность на Ельцина. Но кто был советниками? И что вы мне будете сказать, пофамильно можно назвать, кто сидел в Кремле и кто советовал, как разрушать экономику, как приватизировать наше народное хозяйство, как растаскивать общенародную собственность, как эту общенародную собственность за копейки раздавать, в том числе иностранцам. Как сделать так, чтобы акционерные общества, у них 50 с лишним процентов были акции у иностранцев, в том числе и оборонного комплекса. Поэтому что вам доказывают, если вам говоришь, белое – это белое, а вы говорите, белое – это черное.
Давайте Юрий Алексеевич Рыжов, он академик.
Это не получается.
Юрий Алексеевич, как по-вашему, почему пострадала российская оборонная отрасль от деятельности вот злокозненного Сороса? Вам слово.
Ну, я не знаю ваши сегодняшние гости имели ли когда-нибудь отношение к оборонному комплексу, хотя бы такое, какое имел я, хотя это не самое главное. Но, конечно, не в этом было дело, никакой Сорос никаких секретов не продавал, потому что, во-первых, очень многое было уже не секретно, многое устарело в нашем оборонном комплексе. Но я же еще раз повторяю, я говорю не об этом. Я говорю о том, что у нас эпоха потрясающая наступила. Это разгром культурного и интеллектуального потенциала нашей нации. Разгром академии, разгром образования это происходит при попустительстве и нужном голосовании ваших сегодняшних посетителей. Поэтому есть Новоселов и Гейм. Что они тоже украли какие-нибудь секреты? Нет, их выучила наша страна. Они начали работать уже как ученые в нашей стране, в замечательных институтах академии. Я хочу подчеркнуть, что академия – это не президиум и члены президиума, а академия – это институты академии, ученые академии, от младших научных сотрудников до членкоров и академиков, которые работают в институтах, а не в президиуме. Это главный потенциал. И вот повторяю, значит, разгром и культурного, это мы знаем по некоторым вопросам театра, кино и искусства, и интеллектуального потенциала страны происходит сейчас взрывным образом. И, конечно, в том, что ваши сегодняшние гости и состояние умов нашего общества сформировано сегодня так называемым государственным средством массовой информации, которое я бы назвал самым страшным оружием массового поражения, работающим на поражение мыслящих людей и вообще умов наших граждан в этой стране. Это оружие массового поражения государственной СМИ. Результаты мы сегодня видим, результаты голосования, результаты отношения к науке, результаты воспевания некоторых лиц. Не буду называть, чтобы вас не подводить, хотя вы прекрасно догадываетесь. Вот примерно это, потому что, повторяю, что с главным оружием массового поражения сегодня для нас самих, которые работают внутри страны, являются государственные СМИ. Это как все равно бомбить Воронеж. Вот есть такой анекдот.
Да. Давайте Сергею Павловичу Обухову дадим слово. Сергей Павлович, а вы верите, что Сорос готовил цветные революции на всем пространстве посткоммунистическом?
Вы знаете, у нас вообще очень любопытный диалог. Вот там вот господин Рыжов, да, значит, и даже не краснеет, понимаете? Я понимаю, что я его не вижу. Значит, вот либо он совсем уж живет в каком-то другом мире. Какой КПРФ развалил Академию наук, да, или голосовала? Он, может быть, вспомнит, что мы именно благодаря этому внесли вотум недоверия этому правительству Путина-Медведева. Значит, и что он нам сейчас вот городит, что мы отвечаем? Понимаете, когда у вас нет аргумента, ну не врите хотя бы, не врите.
Нет, Сергей Павлович, давайте вот про цветные революции, это, вот вы сказали.
Нет, сейчас и про цветные революции все скажем. Ну, понимаете, значит, или вот вы там, у нас нет никакой полемики, потому что вот идет вот это вот самое обычное либерально-демократическое 90-х годов, а ту их, да, до самой красно-коричневые дебилы, понимаете? Ну, вперед, ну вы умные, да, на страну-то сделали, и господин Рыжов, прежде всего, один из глашатаев перестройки-то, в помойку-то вы слили. Понимаете, вы в помойку ее слили, поэтому можете продолжать все в том же духе, тот же уровень полемики. Вы умные, да, интеллектуальные, а вот тут вот два помоечных коммуниста что-то там вам возражают, и вы ха-ха-ха-ха. Ну, вперед, ребята, доказывайте. То есть, значит, кажется, имели твоя неделя. Поэтому, во-первых, не надо врать, а во-вторых, мне что сейчас по цитаты господина Сороса, значит, пожалуйста, приведем, значит, и по России, и по этому самому, и его разговоры с господином Порошенко, и по цветным революциям. Ну, что делать то самое невинных девочек из себя, когда уже невинность вы потеряли далеко до совершеннолетия. Значит, всем все понятно, и нам понятно, и вам понятно. В принципе, вот этот диалог, он ни к чему, потому что вы останетесь при своей точке зрения, а мы останемся при своей. А, значит, сопоставлять их, ну, вы высказали, все вперед, разошлись на других курсах. Каждый будет отстаивать свою правду. У вас правда уничтожение, у нас правда созидание.
Нет, Сергей Павлович, АТУ их, это, по-моему, ваше письмо в прокуратуру. Никто АТУ КПРФ не делал из моих гостей. А АТУ фонд Сорос...
Нет, только что господин Рыжов рассказывал, что вы тут разваливали там, Академию наук, там вы бесконечно голосуете в Думе, какая там маргинальная чего-то там оппозиция. Ну да, вы зато самая доминирующая оппозиция, да, пупок просто, пуп земли, которая вот только...
Не, ну думает, никто не виноват, что народ... Дума сейчас у нас, конечно, под вертикалью власти, об этом что говорить? Вячеслав Иванович, давайте нет. Вот сейчас скажем Сергею
Павловичу. Ну, просто действительно, вот в чем прав вот предыдущий оратор, да, он прав в том, что действительно смысла в такой дискуссии нет, потому что ни он меня не убедит, тем более без всяких аргументов, ни я его убедить не смогу, потому что он идеологически закаленный человек, который уже много-много лет думает вот так одинаково, и несмотря на будут факты, не будут факты, он будет думать так. Вот. Единственное, для чего такой разговор может состояться, чтобы слушатели, которые слушают этот диалог, они бы поняли, есть у кого аргументы, нет у кого аргументов. Для этого, да. Для этого, по идее, и приглашаются разные оппоненты. Понимаете, насколько сильны аргументы разных сторон. Вот, если аргументы убедят, аргументы наших двоих коммунистов, то, ну что ж, значит, они правы. Значит, их будет поддерживать большинство слушателей. Если нет, значит, нет. Так что, действительно, спор бессмысленен, потому что я-то был внутри, я знаю это все с первых рук. Я знаю самого Сороса, я знаю, как работал Институт Открытое Общество, я знаю всех экспертов, которые там работали, знаю все программы, знаю, на что они были направлены. Вот. И если бы хоть одна программа была направлена на развал страны или на что-то вредное для страны, я бы просто не стал работать там. Ну, я тоже патриот России, не надо у меня отнимать это качество. Вот. Поэтому спор тут бесполезен, конечно.
Да, Юрий Алексеевич, вот как по-вашему, мне напоминает, чуть-чуть недавно было 70 лет Победы, и вы также говорили про американскую помощь по ленд-лизу, что вот мы бы без нее обошлись, и чуть ли не американцы вредили там.
Сейчас время.
Да, время такое. Юрий Алексеевич, давайте ответьте вашим коллегам младшего призыва депутатского корпуса. Вот вы народный депутат СССР, и вам с высоты еще существовавшего СССР виднее. Кто виноват в его развале? И при чем здесь Сорос? Вам слово, Юрий Алексеевич.
Я бы сказал так. Сначала давайте начнем с этого. Что тут меня какой-то девочкой назвали, которая ничего не понимает. Я хочу спросить моих сегодняшних оппонентов. Они что-то сделали серьезное в военно-промышленном комплексе, в его научного и образовательного обеспечения. Я не превышаю какие-то свои заслуги, не превозношу. Но думаю, что, наверное, я сделал как минимум не меньше, чем эти два человека в военно-промышленном комплексе. С недаром, значит, Советский Союз, а я в этом комплексе проработал всю свою профессиональную жизнь, не в академии, а именно в прикладной оборонной науке и подготовке кадров для этой науки в Московском авиационном институте, в частности, то мне, конечно, трудно упрекнуть в непатриотизме, в том, что я, значит, не работал на оборону нашей страны. Но когда я увидел, что эта оборонка гипертрофирована, разваливает экономику страны, а это началось довольно давно, я вам скажу, что даже ассигнование на НИОКР, так называемые, на учительские, на конструкторские работы в оборонке стали падать уже в 70-х годах, когда наша коммунистическая власть и ее, значит, дети, сегодняшние ваши гости, решили, что есть бомба и есть ракета, которая донесет. И на разработке стали падать деньги, относительные, не абсолютные. Но при этом нарастало основание в главных компонентах сегодняшней, так сказать, науки, техники. И это электронная промышленность, это ЭВМ, это информационные системы. Поэтому, несмотря на то, что наши самолеты традиционно со времен Николая Егоровича Жуковского, прародителя высокой науки аэродинамики, без которой ничего не летает, были по аэродинамике лучшими в мире, но когда у них борт, оказывается, электронный борт, отсталым, то они уже не стоят столько, сколько они должны стоить, хотя бы на внешнем рынке и где угодно. Что касается, скажем, области, которые относятся к борьбе с воздушными целями, значит, вопросы противовоздушной и ракетной обороны, то я работал именно в этой области с молодых лет в отделе, который занимался аэродинамикой ракет «Земля-воздух» и «Воздух-воздух». И, наверное, разбираюсь в том, как развивалась эта отрасль с тех пор, как я пришел молодым инженером выпускников физтеха в ЦАГе, и до сегодняшнего дня я прекрасно представляю, в каком состоянии эта область, и грушинские машины, которые сейчас называются С-300, С-400 и так далее, я себе представляю, как они устроены и что они могут. Вот не думаю, что моя компетенция сильно уступает компетенции ваших сегодняшних гостей.
Вячеслав Иванович, вы когда-нибудь были за ЕГЭ?
Нет, но я понимаю, что у ЕГЭ есть своя роль, но он не может заменить полноценные экзамены. Это некий тест. Значит, экзаменационную систему заменить набором тестов, это очень сильно ее упростить и сделать ее, ну, просто совершенно непригодной, потому что дети начинают натаскиваться на это ЕГЭ, а реальных знаний они не получают. И в этом многие согласны. И сейчас, по-моему, даже и Министерство образования пришло к тому, что ЕГЭ явно недостаточный инструмент. Он должен быть дополнен нормальными дополнительными экзаменами и так далее. И вводили-то его не потому, чтобы упростить систему, а для того, чтобы сделать шанс поступления в институт равным для тех, кто живет в провинции, и тех, кто живет в городе или в крупных центрах, что раньше было очень сложно. Вот. И как бы устранить элементы коррупции, которые могли быть в системе образования и так далее. Но ЕГЭ, это как и многое, это не панацея для того, чтобы образование стало эффективным.
Валерий Федорович, как вы считаете, пойдет ли думское большинство на рассмотрение вашего законопроекта и получит ли фонд Сороса такой статус нежелательной организации?
Подождите, в пленарное заседание Думы государственная депутатский запрос рассматривать не будет. Угу. Мы обратились в соответствующие
структуры,
которые, да, прокуратура в том числе, которые имеют право проанализировать, взяв документы, взяв последствия получения грантов и средств от фонда Сороса, и при каких условиях они выделялись, и выделялись ли, и были ли эти условия. Вот когда эти компетентные органы рассмотрят, а мы аргументированно прописали в нашем депутатском запросе, на наш взгляд, где это происходило. Вот когда они посмотрят, что получилось с бюджетом после того, как определенное количество средств было выделено фондом Сороса, что произошло с ПТУ, когда, так сказать, были выделены соответствующие средства, что произошло по другим, например, сделают выводы, и они его рассмотрят. А депутаты Государственной Думы такие вопросы не решают. Каждый депутат Госдумы имеет право проанализировать средства массовой информации, публикации, либо последствия работы тех или иных фондов, сделать такие депутатские запросы. Кстати, это совершенно нормально. И почему кого-то взбесило, почему кого-то не нравится, что могут поставить под контроль какую работу любого фонда. Это же нормальная государственная, так сказать, позиция. Для этого и есть государство, которое должно анализировать, вредит ли, не вредит определенная деятельность, в том числе и общественных, не говоря уже о фондах. На что они влияют, на какие личности в правительстве, с кем они связаны. Поэтому в соответствии органы сделают выводы, проверят фактуру, которую мы изложили. Если, говорят, там нет фактуры, ну возьмите наш депутатский запрос, вы увидите эту фактуру. Зачем на белый-черный говорить? По этой фактуре будет проверяться. И здесь я вообще бы с улыбкой, с точки зрения, значит, фонда Сороса, воспринял этот депутатский запрос и сказал: ребята, вот на мои документы, вот мои письма, вот мои условия, когда я выделял эти фонды непосредственно какому ученому, непосредственно в отрасли, непосредственно под условия, допустим, те же самые ПТУ, читайте их, смотрите, мы открытое общество, мы открытый фонд. А сегодня начинается так. Значит, ты вот депутатский запрос сделал, Рашкин, ты сам дурак. Это вообще абсолютно неприемлемая политика на территории Российской Федерации.
Не, ну, Валерий Федорович, так никто не говорит. Юрий Алексеевич, как по-вашему, начнет ли прокуратура расследовать деятельность? Когда закрылся фонд Сороса на территории России?
Нет, он не закрылся, он в 2003 году. Ушел, основные программы фонда Сороса были закрыты. Сейчас фонд Сороса поддерживает, может быть, максимум десяток проектов в стране. И, как я понимаю, тот запрос, который был направлен в прокуратуру, касался предыдущей деятельности фонда Сороса в 90-х годах, в начале 2000-х годов. Вот, я не знаю, насколько предыдущая деятельность может служить основанием для того, чтобы задним числом вдруг признать организацию нежелательной.
Да, по-моему, вот. Срок давности уже прошел.
Ну, я не знаю, там срока давности нет, потому что это не какое-то уголовное обвинение. Это просто вот по новому закону, который только что был принят и вступил в действие буквально на днях, в принципе, оценивается деятельность организации, как я понимаю, в настоящее время, а не 10 лет назад. Но посмотрим. Прокуратура у нас умная, прокуратура у нас знает законы. Я думаю, что они будут разбираться. Хотя надежды на то, что разбирательство будет объективным, у меня очень мало.
Да, Юрий Алексеевич, допустимо ли судить фонд Сороса с высоты уже прожитых лет, когда, конечно, все иначе выглядит, чем выглядело тогда вот в те опасные времена в МСУ?
Вы сегодня назвали целый ряд имен близких мне людей, в том числе академика Лихачева, Ирину Антонову, Данила Гранина, Бориса Рошенбаха и Виталия Гальданского. Вот я до последнего времени, после смерти Виталия Гальданского, возглавляю так называемый национальный ПГОшный комитет. Если наши гости высокообразованы, они знают, когда он был образован, зачем и что, для чего он был образован. И вот сегодня, когда появляются заявления, что мы раз-раз и трахнем хотя бы тактическим ядерным зарядом, который и в пушку помещается, то это просто трясет людей, которые всю жизнь думали о том, как снизить опасность ядерной войны. И еще один момент. Вот господа коммунисты, которые присутствуют в этой студии, они, наверное, как-то легко и спокойно отнеслись к клерикализации нашей общественной жизни, а главное, образовательной сферы. Клерикализация произошла катастрофическая. И они, это как... Я не знаю, я слежу за их выступлениями в Думе. Потому что я знаю, что любые выступления в Думе ничего не значат, если сверху не приказано делать то и не делать это. Но они гнобили православие в России, гнобили, попов расстреливали. Ленин приказывал, чем больше, тем лучше, да? А сегодня идет клерикализация общественной жизни, сверху идет, и эти уважаемые товарищи, не могу назвать их господами, как себя, сегодня я не слышу, чтобы громко товарищ Зюганов воскликнул: «Да что ж вы делаете? Что ж вы делаете? Мы боролись с религией, понимаете, 75 лет, а вы сегодня богоугодно глядите на кресты, и на кресты, и на пузы довольно полнотелых священников».
Валерий Федорович, видите, вот кажется, нашим гостям же более актуальные есть проблемы, чем сводить счеты с фондом Сороса. Вам слово.
Значит, он говорил о оборонке, что вклад большой вложил в советский период. Зачем же допустил тогда развала этого оборонно-промышленного комплекса в 90-х годах-то? Я сам с оборонки. И давайте не равняться, кто какой вклад вложил. Я делал те самые ракеты, я делал тот самый «Буран» своими руками. У меня был прекраснейший коллектив в 12 тысяч работающих. И я считаю, что на тот период это было лучшее предприятие. И оно не разваливало отечественное производство, а помогало, в том числе и товарами народного потребления. На моем заводе изготавливалась искусственная вентиляция легких, искусственное сердце. И это было высокоточное, надежное изделие, которое мы поставляли в Министерство здравоохранения. И это был локомотив. И не надо было его ломать в 90-е годы. А надо было реформировать и давать возможности этого оборонному комплексу переходить на товары народного потребления. Все больше и больше внедряя передовые технологии. На тот период передовые технологии, которых не было даже в Соединенных Штатах Америки. Вот этим надо бы заниматься. А значит, господин решил стать депутатом и сверху, вот как раз сверху, я-то был на производстве. Я-то там изготавливал эти изделия и гордился, и горжусь моим предприятием и сегодня, и коллективным научно-техническим коллективом горжусь и сегодня. А сверху начали его разваливать, в том числе, значит, при отсутствием финансирования и возможности переориентации на гражданскую продукцию. Я это все на себе знаю. Я как раз из тех людей, которые снизу, с производства. Я знаю, что делали в 90-е годы с оборонным комплексом, чего бы уничтожить. И сегодня ойкнулось. Сегодня обратили внимание на оборонный комплекс. Оказывается, на параде все 70-летия, все советское до сих пор можно показывать, а другого нет. И за этот замечательный период в 20 с лишним лет ни наука, ни, так сказать, не развивалась. И добивали оборонно-промышленный комплекс. И это зачем? Из чего сегодня прикрываться, что ты был великим? Где же ты был великим, когда принимал такое решение по бюджету? Где же вы были великими, когда бюджет резали? Где же вы были великими, когда разворовывали и давали дорогу коррупции на всю страну? Разворовывали. Где же были великие, когда в 90-е годы единственный закон, который работал на территории Российской Федерации, это горячий утюг на живот? Где же вы были такими великими? А я как раз был на производстве. И горжусь этим. И не надо равняться, кто где какие решения принимал. Но мой завод и сегодня сохранен. И работает. Вот это тема. А все остальное от лукавого.
Да, конечно, Вячеслав Иванович, скажите, что тут такой спор внутри принципиальный. А при чем здесь, зачем сводить счеты с Соросом, нежелательные?
Да. То есть, получается так, что Сорос, он везде. Он такой у нас, ну, почти как Господь Бог, который присутствует везде, где идет вред нашей стране. Он везде присутствует, он все это благословляет, он всему этому способствует и так далее. Ну, что тут делать? Я говорю, доказать что-то тут бесполезно, потому что люди уже в этом убеждены и своих взглядов не изменят. Все факты, которые я приводил, все имена, которые я перечислял, и то, что говорил мой партнер, академик, это же все факты, которые, ну, оспорить невозможно. Если в то время один член Верховного Совета развалил всю страну, которому сейчас предъявляют обвинение, а в этот раз Дума разваливает науку и так далее. Ну, то есть, я думаю, эти споры сейчас совершенно бессмысленные. Вот. А Сорос, он оказался просто такой удобной фигурой, вокруг которой можно вести полемику на любую подобную тему. Потому что программ было у Джорджа Сороса в стране много, результаты были замечательные. Я-то думаю, что когда-нибудь, наверное, уже после его смерти ему скажут спасибо за то, что он сделал для страны, что сумел сохранить огромный культурный и научный и образовательный потенциал страны в те тяжелые времена, когда многие уезжали. Вот. Но он был один из тех, кто, кстати, способствовал развитию интернета в стране, потому что в 33 университетах он поставил на свои средства компьютерные классы с открытым доступом к интернету, вот, и оплачивал этот трафик и так далее. То есть, в принципе, сделано было чрезвычайно много. И обидно, что сейчас вот появился повод для того, чтобы в очередной раз вспомнить его, но вспомнить с этими совершенно голословными обвинениями. Ну, время такое, что делать?
Да, Юрий Алексеевич, вот вы сказали о Погожском движении. Как вообще вы оцениваете нынешнее состояние отечественной науки? Может быть, как раз наоборот, надо пригласить Сороса опять в Россию?
Давайте так начнем. Недавно совсем наш президент, единодушно избранный народом, 4 часа общался с этим народом. И это меня удивило одно. Я не знаю, задавали ли кто-то из членов Коммунистической партии России ему вопросы на эту тему, но он за 4 часа в эпоху, или, как говорится сейчас, эпоха или век знаний, да, он ни слова не обмолвился ни о науке, ни об образовании. Как это может быть? И как к этому относятся ваши сегодняшние мои оппоненты? Вот это вопрос. А состояние сегодняшнее довольно плачевно. И плачевно не только потому, что мы вытесняем таких людей, которые могут что-то сделать в науке, как гуманитарной, так и научной. Например, сегодня, как вы знаете, еще замечательно, когда Дмитрий Борисович Зимин, мой хороший товарищ, у которого я даже возглавлял 3 года жюри конкурса «Просветитель», который давал награды людям, которые издают научно-популярную литературу в естественно-научной и гуманитарной сфере, оказался вынужденным, не дай бог, совсем, я думаю, нет, потому что поскольку мы находимся в системном кризисе, который вот-вот как-то должен разрешиться. Это третий системный кризис, который в России всегда назывался смутой. Третий за 100 лет. И я думаю, что мы не проскочим этот кризис столь безболезненно, как второй кризис. Потому что первый – это 17-й год, второй – 1991. Так вот, дай бог, чтобы люди начали возвращаться. Люди, которые искренние патриоты, а не истеричные патриоты нашего, как это называется, ящика дебилизации.
Зомба, да, да, зомба.
Да. Вот, я надеюсь, что еще не конец, хотя большого оптимизма я не испытываю.
Валерий Федорович, вот вы по-своему, я знаю, смотрите на ситуацию, но мне кажется, что стоит объединить усилия, чтобы вытащить российскую науку из того состояние, в котором она оказалась, как вы считаете?
Можно, нужно, и на то есть ресурсы в Российской Федерации. У нас другая программа. У господина Рыжова это ваш президент Путин, у нас другие кандидатуры. Это ваша программа, которую вы поддержали, у нас другая программа. Даже только одно. Говорят, что у нас нет денег в Российской Федерации. Да есть деньги. Фонды – это хорошо, но надо их приглашать и брать средства без условий. Вот здесь я категоричен. Без всяких условий. И если этот фонд действительно, так сказать, добровольный, благотворительный, как и благотворительность, которая есть у нас в Российской Федерации. Мы много помогаем и отдельным гражданам, кто попал в несчастье, где сгорел дом. И, значит, есть помощь, она благотворительная, но без условий. Вот это главное. Это все надо проверить. Второе. Деньги в Российской Федерации есть. И на науку, которая сегодня выделяется меньше 2%, это на грани преступления, господин Рыжов. На грани преступления. Но это технологии и эту традицию заложили как раз в Первой Думе, где было большинство либералов. Большинство. И они начали колоссальное сокращение финансирования науки и образования. Колоссальное сокращение.
Спасибо. Да, спасибо, Валерий Федорович. Но я думаю, что Юрий Алексеевич еще найдет немало возможностей ответить, потому что, нам кажется, не все упреки эти справедливы, а тем более в адрес нежелательного фонда Сороса, который уже, слава богу, сыграл свою роль в истории отечественной науки и культуры и оставил по себе добрую память. Напомню, что об этом мы сегодня говорили с Вячеславом Бахминым, бывшим исполнительным директором этого фонда, и Юрием Алексеевичем Рыжовым, бывшим народным депутатом СССР. А их оппонентами были Сергей Обухов и Валерий Рашкин, депутаты Госдумы от КПРФ. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».